Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» сегодня посвящена главе Микет. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
Ведущие Моше Адмони и Гилад Шадмон. Глава Микет начинается, и было по окончании Микет 2 лет, снилось фараону. Он видит 2 сна. Первый: из реки выходят 7 коров, тучных и холеных, а за ними 7 коров, тощих и невзрачных, и съедают 7 тучных коров. Фараон просыпается, но затем вновь засыпает и видит 2-й сон. 7 хороших и тучных колосьев сходят на одном стебле, затем вырастают 7 тощих и опаленных восточным ветром колосьев и поглощают 7 тучных колосьев. Утром фараон призывает всех волхвов Египта, но ни один из них не способен истолковать его сны. Тут начальник виночерпи вспоминает о том, что Йосеф разгадал его сон, когда они были вместе в темнице. Фараон посылает за Йосефом. Йосеф, явившись к фараону, разгадывает его сны. Египет ждут 7 сытых лет, и сразу же наступят 7 голодных лет. Он предлагает фараону заготовить урожай в течение 7 лет, использовав его затем при наступлении 7 голодных. Это нравится фараону, и он назначает Йосефа своим наместником и ставит его надо всем, что у него есть. Йосеф женится на Аснат, дочери жрица. У него рождается 2 сына, Менаше и Ефраим. При наступлении 7 голодных лет народ приходит к фараону, и тот отправляет всех к Йосефу, и он продает им запасы зерна. Голод усиливается по всей земле, и все народы устремляются в Египет с целью купить еду. Яков тоже посылает братьев за хлебом в Йосеф. Они попадают к Йосефу, он притворяется чужим, они не узнают его. Йосеф обвиняет их в соглядатайстве и требует привести младшего Бениамина, чтобы подтвердить, что все рассказанное ими является истиной. А Шимона оставляет у себя под стражей. Яков, конечно, отказывается посылать Бениамина, ведь он уже потерял Йосефа, а теперь еще и Шимона. Опять заканчивается еда в доме Якова. Он соглашается послать с братьями Бениамина. Иуда ручается за то, что вернет Бениамина отцу. Когда братья возвращаются к Йосефу, он освобождает Шимона из-под стражи, устраивает трапезу и приглашает на нее всех братьев. Затем он отпускает братьев домой, снабдив их едой, но прячет в одеждах Бениамина серебряную чашу и посылает догонку за братьями раба, чтобы обвинить их в краже серебряной чаши. Братья удивлены и говорят, что если найдется укравший, пусть будет предан смерти, остальные братья станут рабами. Чашу находят у Бениамина, все вынуждены вернуться обратно. Рав Лайтман, уйма подробностей. Что здесь скрывается? И может быть еще...
Вокруг этого есть много рассказов и накидки разноцветные о том, что было с его снами и как посадили его в темницу. Об этом мы все знаем. Говорится здесь о входе человека в осознание зла. Как сказано, я создал злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку свет ее возвращает к источнику. И весь наш мир эгоистичен. Он построен на материи желания получать. Это желание получать должно прийти к совпадению свойств с Творцом, с высшей силой, силой природы, которая всецело свойство любви и отдачи. Как преобразовать желание получать, которое вначале всецело только на получение на себя, а после исправления необходимо прийти к отдаче любви ко всем, к ближнему? Совершенно преобразовав себя. И то, что здесь происходит, после того, как группа, которую организовал Авраам в Вавилоне, она оставляет Вавилон и сплачивается между собой и становится, на самом деле, как единый организм. Ей необходимы добавочные силы, чтобы подняться. И об этом спрашивал Авраам у Творца. «Откуда я буду знать, что я унаследую землю?» То есть, откуда я буду знать, что я достигну той ступени, которую я вижу, что необходимо достичь? И тогда ответил ему твой Творец, потому что наследники твои будут чужими в земле не своей, и будут их угнетать 400 лет, потому что они будут в изгнании, потому что находятся в большом эгоизме, пока он еще скрыт, а затем они его исправят и достигнут вершины, то есть целетворения, чтобы быть в силах прежде всего в хороших, больших любви и отдаче, как и Творец. И для этого необходимо прежде всего включить в себя силу зла, вторую сторону. И это является изгнанием Египта, раскрытие зла. Так это у нас происходило исторически с той группой, которая прошла вместе с Авраамом и перешла из Вавилона в землю Кнаан, а затем праотцы, другие Ицхак и Яков, а сейчас уже они спускаются в Египет, а затем с Моше выходят из Египта, и дальше уже их ведет Иошуа и так далее. И это происходит во внутреннем развитии каждого человека. Есть правило, что общее и частное равны. И также, если человек хочет или даже не желает пока еще, но вознуждается в исправлении себя в этом кругообороте или в следующих, он должен будет пройти именно этот процесс. И есть у него пока что небольшое зло, вообще не определяет это как зло, и живет, думая, что все в порядке у него, и вдруг он начинает чувствовать, что ему плохо, что он чувствует себя плохо в жизни. И мы видим, что сегодня на это может указать почти каждый в мире. Хотя можно сказать, что пока еще жизнь относительно, хотя есть и голодные в мире, и на самом деле страдающие, но в общем, если мы посмотрим на всю картину, самый развитый недуг в мире сегодня — депрессия, когда нечем оживлять душу человеку. И он не может ответить себе на вопрос, для чего мне жить? Зачем это нужно? И это то, что подталкивает человека опуститься в Египет. Что означает «в Египет»? Начать заниматься все глубже своим эгоистическим желанием получать для себя, пока человек не начинает видеть, что и в этом Египте вдруг появляются определенные периоды. Хороший период, когда он начал этим заниматься, как мы, например, прошли 20 век, да? Две трети или половина прошло в развитии, и мы думали, что мы находимся на финишной прямой до бесконечности, что мы будем осуществлять звездные программы и раскроем жизнь в других местах. И вообще, мы видели, сколько нам, какие горизонты нам раскрываются, и вдруг мы видим, что мы ничего не хотим, абсолютно ничего. Дети находятся только в своих мобильниках, и не интересуют их никакие там далекие горизонты, о которых мечтали родители. И они вообще не думают о тех целях, о которых мы думали. Я помню себя. Техника, технология, звездные программы. Все просто мечтали об этом. А сейчас мы достигли пресыщения, не желаем этого. И мы видим, что это развитие материальное. Это или святые коровы, или колосья, о которых здесь говорится, но в конечном счете это все заканчивается. И приходят сначала 7 хороших лет, а затем 7 голодных. И хотим мы того или нет, человек входит вследствие этого в раскрытие своего эгоизма. Это то, что мы раскрываем сегодня начинается кризис, и человек не может существовать в прежней парадигме, которая была у него в жизни. Он не видит, что бы могло наполнить его. 7 лет имеется в виду полная мера, развитие. Когда эгоизм все ему дает, фараон дает ему возможность насладиться всем. А затем наступает 7 голодных лет, и он не знает, что с этим делать и куда убежать. И эти 7 голодных лет все больше и больше втягивают его в эгоизм, поскольку он не знает, с помощью чего существовать. И поэтому все в аллегорическом виде, можно сказать, входят в Египет и продают себя даже в рабы. И даже за еду, чего только не дашь, ведь это обязательная вещь. А здесь мы видим, что все происходит так с нами, как в наши дни, так и по рассказу Торы, о котором рассказывает нам весь процесс, как сам человек, так и все человечество. И также то, что прошел в тот период народ Израиля, сейчас проходит вместе с ним все человечество, поскольку когда мы тогда это сделали, все во время египетского изгнания и выход из изгнания и построение храма, это было только частичное исправление мира, относящееся только к тем душам, которые вышли из Вавилона вместе с Авраамом. А после того, как они вышли и достигли духовной своей вершины, то, что называется первым храмом, они уже начали скатываться, уже начали приходить к состоянию разбиения, поскольку необходимо исправить весь остальной Вавилон, который пока что распространился по всем материкам. И поэтому та группа, которая прошла Египет, исправила весь эгоизм, злое начало с помощью света, возвращающего к источнику, пользуясь Торой на протяжении 40 лет, достигли земли Израиля и выстроили храм на ней. Вслед за этим они должны исправлять весь остальной мир, и поэтому они разбиваются, чтобы включить в себя весь мир. Но после своего разбиения они снова должны пройти со всем миром тот же процесс. И этот процесс они проходят вследствие того, что снова начинается голод. Назови это в земле Египта, то есть в эгоизме. Но не в таком виде, как это было когда-то в Египте, но Египтом стал весь мир, который торжествует на своем эгоизме и хочет продвигаться только эгоистически. Это и есть и Египет, Мицраим, дословно, то есть концентрат зла, дословный перевод слова. И мы сейчас подходим к этому времени, когда было 7 сытых лет, а сейчас начинаются 7 голодных лет. И мы уже находимся в этом состоянии, но пока еще не чувствуем, что это на самом деле что-то очень-очень опасное, несущее беспокойство, тревогу, и мы не видим ответа на все это. И, кроме того, есть среди нас, как и тогда было, особая сила, которая называется Йосеф, которая подталкивает все это развитие. Она называется Йосеф праведник, Исот, праведник мира также, который приводит весь мир к развитию, к праведности, к прямоте, к средней линии, так называемой. И поэтому это то, что происходило тогда, и произойдет сегодня тоже. Когда нам необходимо воевать, противостоять фараону, мы должны встать против него. Мы уже достаточно сделали, уже строили Питом и Рамсес, египетские города. Уже мы начинаем получать удары, те кары, которые приходятся на мир, и сейчас зависит от нас, как мы будем принимать их. Это уже выходит из этой главы дальше, в следующие главы, но это то, что произойдет также и с нами. Мы должны видеть это как деяние отцов является признаком действия для сыновей. И нам сегодня тоже необходима сила Йосефа, чтобы она проявилась, и сила Моше, чтобы проявилась. Это все является продолжением той же линии, только на более высоких, возвышенных ступенях. И мир пока еще все больше раскрывает состояние отчаяния, безысходности, невозможность найти выход из этого состояния. И это состояние не может существовать в раскрывающейся глобальной сегодня системе и ее законах. И мы должны будем сегодня раскрыть нашу роль. Или же это будет как роль Йосефа, которую мы будем выполнять по отношению к миру, или же роль Моше. И мы должны пойти вперед и привести его к исправлению. И мы видим, какие мы должны пройти процессы для того, чтобы включиться в состояние, называемое Египтом. Если человек напрямую входит в это состояние, подобно Йосефу, это тоже непросто. Он раскрывает Египет как темницу, он раскрывает это как место ужасное, пока не начинает раскрывать, что ему нужно пройти этот возрастающий эгоизм, и он должен вырасти именно в Египте. И поэтому это то, что мы сделали, уже находясь в этом состоянии. Часть народа Израиля пока что находится в странах изгнания, и там выполняют свою роль. Часть уже находится в земле Израиля, которая является более возвышенным по отношению к духовному. Мы еще более продвинуты в этом здесь. Но во всей этой картине мы видим, что это все дом Иакова, что нам необходимо продолжать наш путь.
Раф Лайтман, вот мы читали эту главу, Микец. Вы упомянули, что 7 лет назад, даже больше, вы говорили о том, что предстоит кризис. Не только в экономической сфере, в других областях. Вы подчеркивали это в беседах с учеными, с лидерами мира.
Я рассказал о том, что будет с фараоном.
Да, и фараон не услышал. То есть и фараон внутри, снаружи. Надо было подготовить. Сейчас прошли 7 сытых лет. Может быть, слишком поздно. Может быть, нечего делать, ничего не поделаешь. И все. Кризис во всем.
Смотри, я читаю повсюду в интернете, что говорят о том, что необходимо справедливое распределение пищи, может быть, подготовить, складировать пищу, подготовляясь к плохому времени.
Это не чересчур поздно?
На самом деле, все здесь зависит, насколько люди будут способны услышать о нашей роли и о своей роли. Насколько они пожелают выйти из Египта, поскольку в целом сегодня мир должен выйти полностью, весь мир из своего эгоизма, не то чтобы мы могли оставить кого-то и перейти и исправить часть, относящуюся к нам. Мы — часть, которая относится к отдающим келим, называемых Гальгальтайнаем. Мы только погружаемся в Египет, опускаясь туда, и все, что есть, берем оттуда и проходим дальше. А египтяне остались. И благодаря тому, что мы исправляем то, что вышло вместе с нами, то, что якобы прилепилось к нам, когда мы были в Египте, скажем, сыновья Иосифа, Минаша и Афраим, которые от Аснат, дочери жреца египтянки.
Да, дочь фараона. А, да, и он женился на дочери Итро.
И получается здесь так, что это символы того, что мы должны взять с собой весь этот эгоизм и исправить. Именно с помощью этого мы продвигаемся. Эфраим и Минаше являются затем символом продвижения. Они получают благословение от Якова. И поэтому мы проходим. Я вижу, что хотя бы мир, хотя мир вроде бы и не слышит, он раскрывает. Мир не может заранее раскрыть то, что мы раскрываем, поскольку есть у нас Тора, наука Каббала. Мы просматриваем все эти процессы, мы их проходим и внутри себя в соответствии с законом частной и общей равны. Мы видим, как это произойдет в общем, потому что мы уже внутри находимся в этом, уже обрели опыт, и поэтому мы видим заранее все это происходящее. Это не является пророчеством или, или предгадыванием будущего. Это как происходит с твоими детьми. Ты им объясняешь то, что ты прошел в своей жизни, прожив ее от состояния ребенка до взрослого, и поэтому есть тебе что рассказать. И то же самое здесь. И то, что я рассказал 7-8 лет назад, по крайней мере, обо всем процессе, который мы должны будем пройти, в 2002 году мы ведь говорили уже об этом. А в 2004-2005 мы уже говорили на всех международных наших встречах об этом. И, конечно же, не услышали. Это правильно. Но мы же не можем давить на мир, потому что они в любом случае раскроют то, что находится перед ними. То есть то, что понятно, то, что они могут различить. Нам только нужно подать им, преподнести картину так, чтобы они могли связать все вместе, эту науку. Поскольку если у тебя есть несколько фактов, у меня есть 3 стакана, как они связаны между собой, как они связаны все с третьим или с четвертым, как мы переходим от первого ко второму, к третьему, как они влияют друг на друга и наоборот. Методика сама, как считывать всю картину мира, которая является интегральным. Они не способны пока считывать эту карту со своим предыдущим подходом. Но я думаю, что мир достаточно хорошо раскрывает состояние, в котором он находится. То есть раскрывает состояние, не раскрывая причину этому, и следствие этого, и что делать в соответствии с этим. Мир находится в беспомощности, но в соответствии с большим количеством людей. И поскольку это достигло средств массовой информации, телевидения, прессы...
Очень много лет старались заглушить эту тему. Да. Вы беседовали с учеными, они вам отвечали, нам запрещают говорить об этом.
Я хотел написать прямо с ними книги, они сказали, что нам запрещено писать об этом. Вот настолько. Гильдия философов в Америке сказала, что нам запрещено говорить о кризисе. Нет кризиса. И мы должны... Поэтому мы не можем писать вместе с вами книгу.
Так почему же они сейчас могут услышать? Вы говорите, следующий шаг такой.
Потому что весь мир находится в беспомощности, и фараон тоже. Он зовет своих жрецов, волхвов, открывающих будущее, и они не могут разгадать ему. И это происходит как на животном уровне, так и на растительном, как с коровами, так и с колосьями. Все вроде бы будет разрушено, то есть вся цивилизация, весь наш Египет, это весь мир. Это просто... Что произойдет, неизвестно. И тогда мы увидим, я надеюсь, что там тоже раскроется.
Виночерпиев.
Да, ответственный за виночерпиев. И один будет и ответственный за пекарев, управляющий пекарями. Один будет повешен, а другой увидит, что есть Исуд. Исуд — это Иосиф. Средняя линия в мире, и можно через него получать все спасения. И тогда тот большой эгоизм, который видит себя в беспомощности, согласится с тем, что придет еврей, Йосеф, называемый Исуд, основа дословно, и буквально направит весь мир в нужном направлении. Я уверен, что именно так произойдет. Вопрос только в том, скольких проблем это будет нам стоить.
Ну, как раз я хотел спросить, какой ценой? Мне непонятно, к кому мы обращаемся. Большинство людей сегодня заняты тем, что празднуют. Реально, это то, что они излучают.
Это именно так. Мы, по крайней мере, не думаем о завтрашнем дне.
Даже не то, чтобы они это выбирали. Я был в разных местах. Вот там прекрасное ожерелье жемчужин. На один вечер можно было арендовать. Прекрасный айфон навороченный, 1 000 000 стоит. И так далее. Разные такие вещи люди празднуют. Не чувствуют, что что-то должно произойти.
Это дает возможность немного создать такие видимость.
Это все в разуме. Но вопрос, какой ценой они придут к пониманию, что вот увидят картину. Я не понимаю, какую цену придется заплатить.
Это придет. Они не смогут скрыть от себя это. Не смогут. Они много времени не удержатся. Ты видишь, с одной стороны. С другой стороны, есть у тебя демонстрации. И буквально угрозы правительством, и какой балаган, что сейчас происходит в Европе, в Америке. Но это прекратится, скажем, через год. В 2013 году я не думаю, что будет у нас проблема. Они будут делать всевозможные усилия. У них есть еще резервы. Они еще отпечатают деньги. Что-то сделают и в Америке, и в Европе. Но мы также должны понять, что все эти вещи тянутся, потому что мы не готовы в нашем распространении преподнести им методику исправления, чтобы они увидели, что есть что-то. Поскольку в состоянии беспомощности они сделают это, а сейчас им ничего не остается, как просто торжествовать. Как могут, ты спрашиваешь, как могут праздновать люди, которые находятся в таком состоянии давления? Посмотри, что происходит в Бразилии, какие карнавалы. До карнавала умирают от голода, а после вообще нечего делать. Но на карнавал они делают себе такие вещи, вообще посмотри. Как такое может быть? Но это именно так.
Так что же значит распространить, опубликовать? Мы не можем же соревноваться с этими рекламными агентствами, со средствами массовой информации. Они путают людей всеми этими идеями.
Они делают ту работу, которую ждут от них люди. Все общество. Они не могут идти против общества. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь науку, не знаешь науку Каббала, нет у тебя планов мира, программы мира, что нужно делать в хорошем виде. Ты, скажем, ничего не знаешь. Как бы ты тогда действовал на месте фараона, лидера мира?
Ничего бы не делал, и все.
Это именно то, что происходит. Средства массовой информации лишь делают указания свыше, выполняют указания свыше, и все находятся в единой беде, и все знают об этом, но и народ вместе с ними.
Так какое же еще зло должно раскрыться? Вы говорили о раскрытии зла.
Раскрытие зла — это не зло, которое нужно раскрыть, это раскрытие причины зла.
Так что им должно раскрыться? Что мы должны им сообщить?
Эгоизм. Что? Наш эгоизм — это то, что на самом деле должно, хочет уничтожить нас. Он на самом деле не дает нам жить, мы должны исправить себя, изменить себя, изменить природу человека, отношение человека к себе, к природе, к уровням неживой растительной животной, к экологии, отношения между нами, привести себя к объединению, поскольку невозможно в глобальном мире, в его законах жить в виде, когда ты беспокоишься только о себе, желая эксплуатировать всех остальных. Все эти вещи должны раскрыться, что вследствие этого будет беспомощное состояние. Не потому, что не будет чем оживлять себя и что есть. Но если мы не сможем исправить себя, мы вообще... Мы должны исчезнуть из мира земного шара.
Хорошо, если на это взглянуть, печатается целый ряд статей именно об этом. Сегодня утром я читал, опубликована статья, которая подтверждает предыдущую статью, что богатым человеком является не тот, у кого масса денег, допустим, 176 тысяч долларов в год. И есть, скажем, чем больше денег у него, тем он более несчастен.
Правильно.
То есть должно быть что-то базисное, меньше которого нельзя и больше которого не нужно.
Мы изучаем это в науке Каббала, потому что без потребностей нет наполнения. Если у тебя нет недостатка ни в чем, уже нет у тебя желания насладиться. Ты должен быть голоден, чтобы поесть, ты должен устать, чтобы поспать и насладиться сном. И то же самое здесь. Если у тебя есть большой счет в банке, ты не можешь насладиться. Я планирую, например, через месяц я поеду в отпуск, ты ждешь это и наслаждаешься от отпуска больше, чем когда ты едешь в него.
Хорошо, если так, как это перевести на уровень чувств? Потому что есть очень много исследований.
Да, но да, и человеку 47 тысяч долларов и 470 тысяч долларов, да? Сравни. Проблема в том, что он не знает, как управлять своим эгоизмом. Наука Каббала — это наука получать, лекабель. Как не перекрывать потребность, голод, необходимость, жажду. Ты должен наслаждаться от жизни, немного дать, немного удержать, дать, придержать. Ты должен играть со своим эгоизмом. Что такое наука Каббала? Это наука получения. У тебя остается эгоизм, но ты с эгоизмом играешься экраном. Немного открываешь, немного закрываешь. Открываешь, прикрываешь. Производишь флирт сам с собой и находишься в наслаждении, 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 но наслаждение должно быть все время с ощущением отсутствия. Тогда это чувствуется как настоящее наслаждение. И когда будет чувствоваться больше отсутствия, с этим будем чувствоваться и большее наслаждение. Когда мы приходим к средней линии наслаждения, когда есть у тебя всегда потребность в сокращенном твоем сосуде и наслаждение над ним, тогда у тебя есть всегда бесконечное наслаждение, которое не исчезает. В этом заключается наука и мудрость. А люди не понимают этого. Как это сделать? Как выстроить в самом человеке психологическую возможность, по сути дела, наслаждаться жизнью в неограниченном виде, над жизнью и смертью, над всеми ограничениями? А это то, что мы изучаем с вами. Как это сделать? И фараон мечтает об этом, но видит, что это заканчивается.
Так вот я, тот простой человек, о котором вы говорили, он не знает, но сколько был. Вы ставите передо мной 47 тысяч и 470 тысяч. Я не понимаю, о чем вы говорите. Объясните мне.
Конечно,
я возьму 470. У меня есть дети, внуки, родители. Добавка может быть, конечно, еще хороша, но и это тоже хорошо. Конечно, это возьму.
И ты сам тем самым убиваешь себя. Убиваешь, ты не понимаешь этого.
Да, но я же не понимаю это. Это мечта моя. Я беру эти 470, я наслаждаюсь жизнью.
Да.
Как мы говорим об интегральном воспитании, о науке Каббала. Я понимаю, после интегрального воспитания, что взять 47 тысяч — это лучше, чем 470.
Это происходит благодаря тому, что все вы вместе приходите. Интегральное воспитание — это не ты, это все твое окружение. Вы вместе получаете воспитание, и тогда вы учитесь тому, что называется находиться в средней линии, наслаждаться все время. Наслаждаться — это значит, когда мне не достает немного каждый раз. Ты знаешь, есть есть английское высказывание, когда ты встаешь из-за стола, ты должен хотеть съесть еще кусочек хлеба.
Как говорят, на две трети от насыщения.
Да, ты должен беспокоиться о том, чтобы в тебе осталась потребность, потому что наполнение будет чувствоваться только в мере потребности. И поэтому интегральное воспитание, прежде всего, обучает человеку, как прийти к чему, все время быть в радости, все время быть сытым, и все время вместе с сытостью желать наслаждаться, и наслаждаться по-настоящему. Это вещи, которые вроде бы противоречат друг другу, и поэтому это правильно. Это наука Каббала, сама методика, самая эгоистическая, я бы сказал, наука Каббала, она тебе до конца наполняет твое желание, но при условии, когда ты прежде всего обретаешь эту методику, когда ты не разрушаешь желание. Мы сегодня разрушили желание, люди находятся в отчаянии, они ничего не желают в жизни. А тот, кто хочет немного насладиться, не знает откуда, и также не получает необходимого. Мы можем достичь состояния, когда никто не будет ощущать нехватки, и всем будем наслаждаться без ограничения.
Возьмем пример. Я хочу, чтобы это дошло до деталей. Я слышал, есть фестиваль в Бразилии, я хочу туда слетать. Для меня вот это желание, вот это наслаждение. Что я сейчас сделаю? Вот это вот власть эгоизма надо мной. Это овладело мной. На работе я думаю о Бразилии. Я дома думаю о поездке в Бразилию. Я хочу этим насладиться, поездкой в Бразилию.
Отлично.
И что я с этим делаю?
Ты ничего с этим не сделаешь. Пожалуйста, но тебе говорят, чтобы поехать туда, ты должен выполнить такие-то работы во имя ближнего, во имя человечества, общества. Пожалуйста, сделай это вместе с ними. И эти все вместе.
То есть вся подготовка.
Исправь эти вещи, которые ты должен исправить, и ты получишь Бразилию. И делайте карнавал там, здесь, неважно где. То есть ты находишься все время в том, что ты уже знаешь с самого начала, ты чувствуешь заранее, что у тебя будет. Ты уже переживаешь это, ты можешь чувствовать это. Смотри, когда мы говорим о высшем свете, он к нам приходит, по сути дела, и он показывает нам будущий мир. Будущий мир — это не то, чтобы я должен принять его, а когда я вижу его, что я могу прийти к нему. Но то, что я чувствую и получаю в теперешний момент, в моих келим, которые раскрываются, это называется этим миром. И так человек живет, и все время живет в таком виде. Есть в его теперешних желаниях внутренний свет, который дает ему ощущение этого мира. Это уже духовный мир. И все время светит ему будущий мир, окружающий свет.
Так может, вообще не стоит ехать в Бразилию, подождать годик-два, и потом я так буду наслаждаться?
Это не понятие поездки, это понятие того, что все время находиться в том, что мне хорошо сейчас, но то, что будет по сравнению с тем, что есть, это гораздо больше. И ты как ребенок, который находится перед каким-то приключением.
Я хочу продолжить этот пример.
Потому что эти желания нужно сохранять. Это психология. Тебе нужно эти желания будущего сохранять, чтобы в них было небольшое свечение, которое будет увлекать тебя и даст тебе наслаждение в жизни.
Я вот хочу только понять это. Мы все-таки говорим об интегральном воспитании. Этим трюком пользовались все религии. То, что будет завтра...
Но ты будешь страдать сейчас.
Да, но потом насладишься.
А наука Каббала говорит, нет, наслаждайся в своей жизни. Здесь наслаждайся, а в будущем еще больше. То есть ты всегда находишься в сытости и все-таки голоден, желая получить будущую форму.
Так вот это интегральное воспитание. Оно говорит о нашей взаимосвязи, о нашем единстве. Есть состояние, что Гилад хочет в одиночку слетать в Бразиль. И, видимо, это удовлетворит его желание. Теперь, я и Гилад, мы оба хотим слетать в Бразилию. Как этот механизм связан с тем, что мы всегда не наполняем желание до конца, и все-таки можем наслаждаться больше, чем насладился бы каждый из нас, чем если бы слетал в одиночку, например, в Бразилию. Что в нашей взаимосвязи есть такое, что дает большее наслаждение и не затыкает желание?
Но ты видишь, в поездке человек сам не ездит. Нет, это не просто так. Это не потому, что мне нужен кто-то для большей уверенности или еще кто-то. Но мы можем наслаждаться от желаний ближнего. Если я связываюсь с ближним, мой ребенок наслаждается, и я наслаждаюсь, мой товарищ наслаждается, друг, если это по-настоящему друг, соединенный со мной, тогда и я наслаждаюсь, и наоборот, мы вместе наслаждаемся каким-то фильмом, каким-то футболом, неважно чем. И если есть кто-то вместе с тобой, который близок к тебе и наслаждается, у тебя, ты получаешь свечение от него, ты наслаждаешься, ну, скажем, вдвойне. Не в точности, но скажем. И поэтому мы так продвигаемся. И если ты сверх себя в связи со всем человечеством, и ты можешь наслаждаться, потому что они наслаждаются, то есть даже самое малое наслаждение, которое есть у всех, обычное в жизни, сколько добавляет тебе?
А почему же это не заполняет и не переполняет мое желание? Скажем, мы слетали, возвращаемся к жизни.
Нет, твои внутренние килим могут перекрыться, но то, что ты все время включаешь других, и во всех возможностях, это как море, которое находится во всевозможных связях, где все части его связаны и находятся в движении, и ты все время получаешь новое желание, которое светит тебя, и ты все время наслаждаешься от того, что есть у них.
То есть ты наслаждаешься от желаний других.
Правильно.
Мои желания очень маленькие. Если они наполняются, все. Но если я наслаждаюсь в желаниях других, это формула, как быть в постоянном наслаждении.
Да, это называется, что ты пришел к вечному миру. Просто.
Ну, у нас еще 3 минуты осталось. Мы начали с главы Микец, перешли в Бразилию.
Да-да, мы говорили именно о состоянии, и здесь говорится.
Вы можете подвести итог?
Да, если мы на самом деле удерживаемся в точке Есефа, называемой Исот, основой, когда мы все время идем так, чтобы не разбивать наше желание получать, но присоединяем желание отдавать, и Есеф как раз находится посередине между двумя этими силами получения и отдачи. Если мы их правильно соединяем, мы получаем ту форму, которая называется основа, Исот, праведник. Праведник — основа мира. И благодаря этому мы можем выстроить наш более продвинутый мир. И где мы получаем реализацию этого? После того, как мы проходим 7 сытых лет, затем 7 голодных лет, тогда раскрывается на самом деле Йосеф, та точка, которая может собрать в себе как все получающие килим, так и отдающие килим вместе от 7 голодных лет и сытых лет, как на уровне животном, так и на растительном, для того, чтобы питать человека в нас плотью и урожаем. И тогда мы растем в таком сбалансированном, гармоничном виде, когда мы можем продвинуться к следующему этапу. А следующий этап означает, что у нас уже есть большие желания при выходе из Египта, и тогда мы оставляем самого фараона, и берем от него желания, идем по этой средней линии к еще более возвышенному этапу. Это уже раскрытие Творца творению, которое находится в противостоянии у горы Синая. Это уже следующий этап человечества. И давайте пройдем пока что этот и придем к этому.
Вот если бы у вас было одно предложение сказать какому-нибудь мировому лидеру, 1/2 минуты, что у нас остались.
Он должен искать Йосефа в нашем мире. И это только те, которые занимаются наукой Каббала и желают реализовать это на самом деле в себе, когда они знают всю программу мира, процесс, который они должны пройти. Именно они должны быть показывающими путь всему миру. И это Йосеф в нашем мире. И я очень надеюсь, что перед большими конфликтами они раскроют это, и с этим мы пойдем вперед.
Большое спасибо, Раф Лайтман, спасибо ведущим. И сейчас всего хорошего, глава Микец. По окончании мы прощаемся. Всего вам доброго. Шаббат шалом. недельная глава с участием Рава Лайтмана.